Благословен вас, Учитель Христос, все же вы братья, и отцом себе не называйте никого на земле. Не называйте никого на земле.
Отче наш, иже на небесе.
Добрый день, дорогие друзья! С вами наш подкаст «Почитай отца» и его ведущие
Петр Пашков
и Николай Антонов.
И сегодня мы немножечко заспаны.
Вот, да, и сегодня мы немножечко заспаны, и мы почитаем иже во святых отца нашего,
праведного Николая Кавасилу.
Еще, может быть, мы немножечко поговорим про святителя Григория Паламу, но мы, поскольку обещали его не читать, читать мы его не будем.
Ни в коем случае.
А, вот, да, дело в том, что, как бы, да, Николай Кавасила, он даже в разряд иже во святых отцов наших попал, кажется, лет 30 тому назад только. Его прославили вроде в 91-м, что ли,
да?
Или в 90-м, то ли в 89-м, то ли в 91-м.
О чем мы не думали как... все эти века.
Да, что-то очень поздно. Нет, это очень забавно, да, ты вот, кстати, говоришь, потому что при этом законодателем жизни во Христе там и прочие замечательные эпитеты про него писали, но канонизировать его не канонизировали. Вот как-то, видимо, вот как-то не вязалось его.
Формальная канонизация, может быть, это...
Нет, просто,
просто
не было его почитания. Просто не существовало его почитания, да? Да, то есть не было, ну, в смысле, богослужебного почитания его не существовало. То есть книжки его действительно они были, и чуть там не в каждом Афонском монастыре есть по рукописи там его жизни во Христе, условно говоря.
Ну да, вот то есть в этом-то смысле его влияние просто колоссально.
Да, влияние очень большое, но при этом вот как бы вот при этом, ну, то есть именно литургического почитания его никогда не существовало. Это очень интересный, да, такой момент.
Миряне?
Миряне, да. Я думаю, что во многом дело было именно в этом. Да, дело было в том, что
он был монах, конечно бы.
Вот. Да, ну и потом его всем путали с его дядей. Тут еще есть проблема в том, что его путали с его дядей, который тоже был, значит, в миру Николай, потом он был не у Кавасила, вот, и считали, что он тоже был архиепископом. В общем, полный сумасшедший дом. Вот, но, тем не менее, тексты его все равно очень интересные, вот, и от того, что только в 90-м году греки додумались там вписать его в календарь, от этого хуже они, конечно, не стали.
Что мы читаем, Петя?
А, читаем мы одно из двух его больших сочинений, у него было... несколько сочинений, да, несколько текстов поменьше, и вот два больших текста — это «Изъяснение божественной литургии», известный, да, такой большой текст, и «Семь слов о жизни во Христе». И вот «Семь слов о жизни во Христе» — это такой удивительный совершенно памятник для византийской духовной литературы, потому что это большая толстая духовная книжка, ну, то есть не очень толстая, но все-таки довольно, которая была целиком адресована мирскому читателю. Она была адресована, вот, значит, какому-то такому интеллектуалу, может быть, городскому, да, человеку, который читает, вот, умеет читать книжки, но при этом он живет в миру. И вот к нему адресована вот эта книга. Да, и это действительно очень интересно, потому что она чуть не одна такая на всю вот эту византийскую литературу, да, духовную. Ну, то есть, нет, там были какие-то частные, небольшие тексты, обращенные к мирянам, но очень маленькие, а тут вот такой большой систематический труд с попыткой вот какую-то придумать аскетику для мирян. Очень интересно, на самом деле. Да, и то есть это действительно такой вот, ну, первый большой текст в византийской, да, духовной литературе, ну, то есть со времен там каких-нибудь, условно говоря, со времен Иоанна Златоуста, у которого много больших текстов, адресованных мирянам, но вот со времен Иоанна Златоуста, кажется, это первый большой аскетический текст, адресованный мирскому читателю. Ну, вот, в этом смысле действительно очень интересно. Вот.
Так, и поскольку я ничего не знаю, не читал Николая Кавасила до сего дни, значит, никогда... то, может быть, ты расскажешь какую-то общую вот идею этого текста. Ну, понятно, что для мирян, но все-таки именно какую-то
общая идею
содержательную.
Общая идея этого текста, ну, да, тут на самом деле просто нужно немножко понять контекст, да? Вообще во всем средневековом мире, да, 14-й, там, какой-нибудь 15-й века, это момент, когда люди придумывают личное благочестие.
Mm-hmm.
Скажем так, да, то есть до этого момента, да, ну, то есть вот, допустим, да, в позднем античном мире есть какое-то, да, вот именно частное личное благочестие человека, да, то есть понятие об какой-то индивидуальной там связи с Богом, все такое, ну, там Августин, исповедь, поэзия Григория Богослова, все понятно, да. Потом в течение довольно долгого времени в качестве массового явления этого не будет.
То есть, ну, будет, да, в монастырях,
будет в монастырях
мистика.
У мистиков, да, мистика будет, но не будет понятия о том, что, ну, как бы, условно говоря, не будет понятия о том, что у каждого человека бывает мистический опыт.
Угу.
Ну, вообще-то, у каждого человека
должен
бывает.
Быть.
Должен быть, да. Ну, то есть...
То есть он, в смысле, он бывает, и это то, что нужно там развивать?
Да, это то, что нужно развивать, да, это то, чем, как бы, то есть, ну, это на самом деле важный элемент христианской жизни, да?
И, на всякий случай, значит, здесь я правильно понимаю, что именно тут есть представление о том, что духовная жизнь — это именно жизнь мистическая.
Но
то есть, ну, и какая-то не просто духовная, там, вот, ну, как у нас сейчас слово, которое ничего не значит, а именно мистическая. Тоже не то, чтобы слово мистическое было сильно понятнее.
Да, не то, чтобы слово мистическое было сильно понятнее. Обскурум парабскуриус. Да, нет, но она в любом случае, она в определенном смысле мистическая, безусловно. То есть она, это жизнь во Христе, не как бы, ну, то есть в буквальном смысле этого слова. Это жизнь, которая как бы сопряжена с Христовой жизнью вот каким-то таким таинственным образом, да?
Угу.
Вот, да, и вот, собственно, исихазм, да, исихазское движение, это как раз движение, в первую очередь, мистическое, да, вот в хорошем смысле этого слова. Это движение за внутреннюю жизнь определенную,
да?
Да? Вот, и, собственно, изначальной установкой всех вот этих классических исихастов, там того же святителя Григория Паламы, да, и всех таких, как, ну, там, да? Это именно то, что это, вот эта исихазская духовность, она принципиально открыта для каждого человека. Да? Собственно, mm-hmm. у них там были городские эти общины, все такое. И Палама сам, да, он все, все время везде, там, вот его житии есть эта тема, да, про то, что вот он там с каким-то отшельником поспорил. Отшельник настаивал, что непрестанная молитва нужна только монахам. Вот, а Палама говорил, что она доступна всем. Вот, и, значит, Господь открыл, что Палама был прав, и все это вот действительно очень здорово. Но тут возникает большая серьезная проблема. Потому что, да, тот же самый стиль Григорий Палама в споре там с Варламом активно очень доказывает, что вот для молитвы очень важны там всякие там эти там психосоматические приемы.
Mm-hmm.
Значит, вот надо сидеть определенным образом, вот надо дышать правильно. Вот, значит, нужно там определенные условия для этого создавать. Вот, значит, да, дальше там в те же триады в защиту священно безмолвствующих, да, Палама активно развивает мысль о том, что заниматься философией при этом очень вредно, да, потому что это мешает. Вот, да, и так далее. То есть, как бы, получается очень такой парадоксальный момент, что, да, с одной стороны, утверждается, что внутренняя вот эта духовная жизнь, это мистическая жизнь, которую доступна каждому христианину, может быть, и должна быть доступна каждому христианину. Но на практике получается, что это очень плохо бьется просто с тем, как эта жизнь описывается в сочинениях того же святителя Григория Паламы. То есть не существует, как бы, ну, то есть, ну, не может там, государственный деятель, там, преподаватель какой-нибудь константинопольской школы, юрист и так далее, проходить систематическую духовную жизнь так, как она описана в триадах защиты священно безмолвствующих. Ну, или может, но это очень сложно, и
да.
Никак нельзя сказать, что это доступно каждому.
Угу.
Вот, да, и вот сочинение Николая Ковасила, да, вот, это такая своего рода попытка разрешить эту проблему, проблему внутренней жизни в сочетании с жизнью деятельной, в сочетании с активной мирской жизнью, вот как это возможно для обычного человека. Собственно, в этом смысле, да, как бы о жизни во Христе и изъяснении божественной литургии — это такая, в некотором смысле, дилогия. Да, то есть это два текста, очень связанных между собой. Вот есть изъяснение божественной литургии, которое объясняет, как нам быть с богослужением. А вот есть семь слов о жизни во Христе, которые объясняют, как нам быть с нашей личной, частной духовной жизнью. То есть вот это вот соборная молитва, а вот это наша личная духовная жизнь, наш личный контакт с Богом.
Давай тогда, наверное, почитаем и обсудим здесь несколько есть очень ярких моментов. Я начну.
Да, конечно.
«Посему закон Духа есть, как и должен быть, закон любви, и потому он сам собой учит нас благомыслию, а это значит, что нам следует внимать ему умом. Во-первых, здесь не нужно ни трудов, ни пота, ни денежных трат. Здесь не будет ни стыда, ни позора, и вообще ни в чем мы не потерпим никакого ущерба. Напротив, и искусствами можно заниматься ничуть не хуже, и ни к одному роду занятий нет никаких препятствий. Пусть военачальник начальствует войсками, пусть земледелец пашет, пусть мастер трудится, и ничего не лишится из-за того, о чем я говорю. Ибо нет нужды ни бежать на край света, ни есть что-то необычное, ни переменять одежду, ни расстраивать здоровье, ни совершать каких-то безрассудств. Можно оставаться дома, не губить ничего из своего имущества и при том не разлучаться с этими размышлениями».
Вау!
Вообще... Слышали когда-нибудь что-нибудь такое?
Да, что вы можете не есть ничего необычного. Либерал какой-то, ужасный. Вот, вообще, кстати, такая ремарка в сторону, что
модернист.
Мне кажется, что вот внимание к духовной жизни мирян — это такой признак развитой духовной традиции, потому что в свое время при Камнинах был такой Евстафий Солунский, святитель, да, который вообще занимался тем, что комментировал Гомера, но еще у него есть много всяких хороших духовных текстов. И вот у него тоже есть несколько текстов о духовной жизни мирян, но они там как бы такие, ну, не настолько систематичные, не настолько как бы классные, как «Семь слов о жизни во Христе». Но там тоже вот есть вот эта линия этих мыслей. То есть, видимо, это просто признак того, когда вот традиция доходит до определенной высоты. Вот возникает потребность в таких текстах. Вот, да, ну вот, в общем, вот такой вот текст. И тут сразу есть, конечно, очень много всяких интересных вещей.
Просто я повторю, пусть военачальник начальствует войсками. И оставим эту тему.
Вот, да, закон Духа есть, как и должен быть, закон любви. Да, то есть тут вот очень важная мысль, что жизнь во Христе — это жизнь по любви. Жизнь, которая вот как бы построена на любви ко Христу. Да, которая построена на каком-то личном очень к нему отношении. Вот. И именно это, да, вот, само собой, учит нас благомыслию, то есть, да, мысли мышлению о благом, о хорошем. Да, то есть это определенный образ мышления. Вот, да, жизнь во Христе — это правильный образ мышления.
Мне кажется, здесь просто нужно еще раз восхититься тому, что до 21 века и до конца 20-го люди говорили такие вещи. Это очень здорово.
Да, нет, на самом-то деле
потому
просто...
Потому что все-таки есть представление о там, какой-то средневековье, где, значит, ну, Византии, где все было строго, сурово и так далее. И оно просто сейчас настолько активно живет в нашей церкви, в нашей действительности, да, что...
В нашем собственном сознании.
Нужно бежать на край света, нужно есть что-то необычное, переменять одежду, обязательно нужно расстроить здоровье, совершать какие-нибудь безрассудства, это совершенно точно нужно.
Необходимо просто.
Обязательно нужно погубить свое имущество и все на свете. Вот, значит...
У меня сразу родились в голове образы вот этих замечательных православных из 90-х, до которых, конечно, нам всем очень далеко, которые переезжали там в какие-нибудь деревни, на землю.
Под Оптину сколько людей уехало.
Не только под Оптину, да, там были же случаи, когда люди прям вообще просто уезжали куда-нибудь в глушь, начинали там пахать на лошадях, вот, ходить
я
в сарафанах.
Я знаю таких просто лично,
да. Так я тоже знаю, и это как бы совершенно восхитительно. Большинство из этих людей, правда, возвращались в итоге обратно. Обратно, вот, кто не совсем сошел с ума.
Или их дети возвращаются оттуда обратно очень быстро.
Да, с некоторым ужасом в глазах. И мальчики кровавые в глазах. То есть это определенный... Но вот тут что важно, да? То, что почему не нужно все это делать? Потому что жизнь во Христе состоит не во внешних проявлениях, а в определенном мышлении.
Ну, собственно, он чем заканчивает, да? Что можно вот это все не делать. Друзья, внимание, не делать можно, да? То, что мы перечислили, можно не делать. Если при том... не разлучаться с этими размышлениями. Ну, это, конечно, с какими, собственно, сейчас...
Да, вот с какими, будет... собственно, об этом, собственно, и будет, да, собственно, рассказано.
Чуть-чуть ниже, да.
А если так, то что же мешает нам получить сие благо, за которое пострадать надлежало бы, будь это необходимо? Если нам непременно нужно о чем-то мыслить, поскольку мы люди и наделены этой способностью, то разве не должны мы мыслить о том, что лучше всего? Если никто не считает, что мысли о пустом, низком и бесполезном могут дурно сказаться на чем-нибудь успехе, повредить его занятиям, имуществу или хоть чему-нибудь в жизни, тем менее можно упрекать в этом благие размышления и благо обвинять как зло.
Здесь есть очень интересная и важная предпосылка. Людям нужно думать.
Да, так нет, я говорю, этот текст, он просто полон неожиданных открытий. Вот, да, для того, чтобы спастись людям, не обязательно портить здоровье и есть непонятно что.
Но надо думать, ребят.
Это совершенно необходимо.
Расходимся, просто расходимся сразу.
Да, вот.
Кошмар.
Да, то есть тут, собственно, повторюсь, да, что это именно вот очень характерная, да, вещь, что, в принципе, у Кавасила очень большое внимание уделено именно мышлению, уму. Угу. Да, то есть человек должен думать. Думать человек обязан.
Нет, причем тоже мне очень нравится, почему. Потому что сейчас, ну, там сейчас не будем вдаваться в детали современной антропологии, но действительно изменились многие вещи. Тут же как, очень простое объяснение, но на самом деле идет от любого Платона. Это в диалогах у него прямо так, я думаю, сформулировано. Ну, почти так в Федре, если не ошибаюсь. Значит, поскольку мы наделены способностью думать, мы должны думать. То есть сейчас это вообще-то не очевидно. Ну, наделен способностью, ну, как бы виноват тот, кто наделил, я-то здесь при чем, да?
Да.
А тут именно вот это именно такой взгляд, да? Если мы чем-то отличаемся от животных, а мы этим отличаемся, значит, мы обязаны это делать, да? То есть тут в некоторой, так сказать, в онтологии видно прямое приказание к определенному... Ну,
к определенному роду занятий, да,
к определенному, к этике, да? То есть от этого выводится, как ты должен жить, на самом деле, да? Потому что если ты не животное, ты наделен умом, значит, ты должен так жить. Если ты живешь как животное, то это плохо. Вот. Что, в общем-то, на самом деле, действительно не самое очевидное. Но в это очень многие долго верили, и было хорошо.
И здесь установлено, да, вот это очень важное, ценностное такое, да, суждение, что человек, в общем-то, это жизнь человека определяет как благую или дурную его мышление, да, не его внешние обстоятельства жизни,
да.
А именно то, как и о чем он мыслит. Да? Да, вот, ну да, очень интересно, да, что это как бы, ну, вот, в каких-то определенных правильных мыслях 20 века, да, тоже это отражено.
Конечно, да.
Да, и вот это мышление, оно должно быть направлено правильным образом. То есть все в конечном итоге, да, как мы сейчас увидим, речь идет о том, что жизнь, она идет своим чередом, да, и она встраивается в мышление о благом, то есть, собственно, в мышление о Боге, о, да, божественном законе, о божественном промысле и так далее, да, то есть тем самым подразумевается, что ты вот как бы каждый свой поступок встраиваешь вот эту, в свое вот это вот мышление, ориентированное на вот эту предельную твою ценность, на Христа, на Бога, на божественный промысел, да, и тем самым, да, любое событие, оно обретает сверхсмысл. Вот. И тем самым оно как бы становится ценным, оно становится элементом духовной жизни. Ну, собственно, мы об этом сейчас дальше прочитаем.
Итак, ни с чем полезным эти размышления не враждуют. Может, в них есть что-то неприятное? Едва ли. Разве что кто-то назовет неприятной саму радость. Ведь если чем лучше нечто, тем больше оно нас радует. Ничто не может быть лучше размышлений о Христе и его человеколюбии, поскольку нет ничего совершеннее того, в чем присутствует сам конечный предел благости. Если же нам мило и приятно родное, никто не найдет, сколько ни трудись, ничего, что было бы нам ближе этих размышлений, ибо Христос для нас роднее не только чад наших крови, не только наших родителей, но и самих себя, как было показано выше. А из этого следует, что для мыслящей части души нет ничего ближе размышлений о нем. Так что можно сказать, что занятие этими размышлениями для крещенной души отраднее всего приятного с обеих сторон, и в силу близости и сродности его к нам, и благодаря тому, что оно лучше всех иных занятий.
Да, то есть здесь вот, да, снова мысли о том, что вот это еще и просто радость очень большая, да, что это вообще здорово думать о Боге, что о Боге здорово помнить, что Бог, он вообще хороший.
То есть вот. Это, во-первых, полезно, во-вторых, здорово.
Во-вторых, это приятно.
Да.
Это, кстати, тоже шок-контент, между прочим. То есть, что думать о Боге должно быть радостно, что человек должен, да, вообще-то, в общем-то, с приятностью думать о Боге, что он не должен воспринимать это как что-то...
Благая весть. Ну да.
Благая весть, она хорошая новость, в общем-то.
Да-да-да, вот я пытался вспомнить. Благая весть, она... Хорошие новости все-таки.
Да-да-да-да-да. Good news. Bible.
Вообще, мне кажется, да, что вот такого немножко протестантизма стилистического нам не хватает.
Да,
там,
конечно. Иисус любит тебя, брат.
Чтобы в соцсетях иногда такое высвечивалось. Типа, ребят, у нас для вас хорошие новости.
Иисус любит тебя, брат. Аллилуйя.
Ну вот, можно без этого, но просто это про хорошие новости.
Да, да, да.
Про хорошую новость.
Про хорошую новость.
Да.
Когда душа занята благими помыслами, она, во-первых, оказывается свободна от дурных и, следовательно, сохраняет в чистоте и неоскверненном немощами осияние, полученное в таинствах. А это без всякого труда доставляет нам обилие всех благ. Затем же с необходимостью и сами по себе эти размышления будут оказывать свое лекарственное действие, и сердце начнет производить самые прекрасные вещи. Как дурные помыслы порождают дурные страсти, так же и добродетель должна произрастать из помыслов добрых.
Красиво.
Вот, на самом-то деле, да, то есть вообще, в принципе, аскетика Кавасила, она построена на таинствах, да, собственно. То есть там первая глава жизни у Христа, она там первая про крещение, вторая про мир помазания, третья про Евхаристию, четвертая почему-то про освящение храма, совершенно непонятно, как это работает.
Нет, вот. Храмы надо освящать.
Храмы надо освящать, это безусловно. Вот, да, дальше, собственно, вот уже идут вот пятая, шестая, седьмая, они как раз аскетические такие, да, вот больше. Из одной из них мы читаем отрывок, да, то есть и идея центральная у Кавасила стоит в том, что в таинствах человек получает как бы, да, вот все необходимые дары Божьи уже в готовом виде. То есть никакой новой благодати он себе, сколько бы он ни подвязался, он больше благодати, чем он получает в святом причении, все равно не заработает. Ее, в принципе, не бывает больше благодати.
Да, да, да.
Вот, при всем желании нельзя там себе еще 5 грамм благодати сверх никак не наковыряешь. Да, то есть речь идет только о том, чтобы ее сохранить в себе. О том, чтобы просто, как бы вот, чтобы душа не была похожа на сито, в которую наливают воду, а оно из нее, конечно, благополучно выливается, и на этом все заканчивается. Да? И поэтому, собственно, вот необходимы вот эти благие помыслы, да, вот это помышление о Христе, помышление о благом и прекрасном, потому что, да, тем самым душа сохраняется в чистоте, да, и тем самым она начинает производить всякие хорошие позитивные проявления, да, то есть как бы, когда человек всеми думает о чем-нибудь дурном, то он, естественно, как бы это выражается в его поведении. Опять же, это совершенно очевидные вещи, казалось бы.
Да, мне нравится, что это именно такая... тоже, на самом деле, сейчас уже, может быть, и не очевидные вещи уже местами, потому что, да, просто все-таки идея в том, что там, то, о чем ты думаешь, тебя определяет, это все-таки очень важная штука. Потому что, ну, как бы там сейчас какое-то безграничное там, разлитие всяческого мата, и, ну, и всей грязи там, ну, любой современной культуры, любого типа, да, она совершенно, ну, не согласна с этой установкой, именно потому что там идея, что вот, типа, нужно хранить себя в чистоте, вызывает в основном смех и какой-то... И именно потому что, как бы, сейчас мне кажется, что так получилось, что... Есть представление о том, что вот как бы, ну, мысли и слова не связаны с каким-то с тобой, да? Ну, матерюсь. Ну, в общем-то, человек-то я хороший, никого не убил, да? Вот. А действительно, вот это вот просто... Мне очень нравится именно сама постановка вопроса. Когда душа занята благими помыслами, она свободна от дурных. То есть это просто такое, как бы, действительно, ну, как бы, занят, и все, уже не согрешишь.
Вот, да-да-да-да-да. То есть тут еще очень здорово, это у Феофана Затворника есть эта мысль, да, что человек обыкновенно в жизни своей есть более деемый, чем деемый. Действующий. Что человек, который не имеет целостной внутренней жизни, у которого мысли в голове не приведены в порядок, этот человек живет очень неосознанно. Вот это очень интересный, да, такой момент.
Ну, то есть, его просто несет набором жизни такой.
Жизнью его несет, да. То есть он может предпринимать какие-то действия, может быть, даже не всегда какие-то плохие действия, да. Но так или иначе, он очень, ну, как бы, его действия очень неосознанны. Он не рефлексирует над тем, что он делает, и поэтому он как бы просто вот плывет как-то по какому-то течению, да. И вот, ну и святитель Феофан, собственно, да, развивает дальше, вот там вся его, как бы, вот такая большая, большой пласт его аскетики построен, как раз, на том, что, да, вот пребывание во Христе стоит, как раз, в этой осознанности, в том, что человек начинает совершать действия не просто потому, что вот так получилось, не просто потому, что, ну, вот как-то его несет каким-то распорядком, ритмом жизни, который от него даже и не зависит, да, вот встал, проснулся, выпил чаю, пошел на работу, вернулся, посмотрел футбол, заснул.
И умер.
Вот, умер, да, в итоге. Вот, да, собственно, вот. Да, вот, да, для святителя Феофана очень важна мысль, да, что, начиная с определенного момента, христианская жизнь выражается в том, что человек начинает осознавать свои действия, предпринимать каждое действие осознанным образом. Это очень большое напряжение, в смысле, дико сложно, и как бы вот в этом и состоит аскетика.
И не хочется.
Вот. И вот у Кавасева та же самая мысль, на самом-то деле, да, что вот, ну, с поправкой на психологию не 19 века, а 14-го, да, та же мысль, да, что человек, если его мысль занята, то это приводит к тому, что меняются его поступки, меняются его действия, они становятся благими, собственно, да?
Да, и тут как раз вот это развивается прямо, эта мысль. «Ибо в целом к тому или иному решению, что говорить, что делать самому, что претерпевать и вообще что избрать, всегда склоняют именно слова и размышления. Поэтому наставники-добродетели благовременно вкладывают своим ученикам наилучшие помыслы, а злые демоны, напротив, внушают дурные образы, чтобы тем самым воспитать. Одни – искусников в непотребствах, а другие – исполнителей долга. Всякое достойное похвалы и размышление учит обращать обстоятельства на пользу добродетели. Но размышление о Христе и о том, что Он в своем человеколюбии измыслил для моего спасения, непосредственно содержит в себе ту жизнь, к которой мы стремимся». И являет нас во всех отношениях блаженными.
То есть, да, само размышление о Христе – это уже и есть та жизнь. Да, интересно.
Я потому что тоже, да. Ну, конечно, вот совпадение с святителем Феофаном здесь просто поразительное, потому что, очевидно, он все-таки его не читал, вот, но это, конечно, потрясающе. Мысль о том, что он там пишет в какой-то момент, где вот о молитве, я не помню, у него много где о молитве, у него какие-то есть 4 слова о молитве, если не ошибаюсь. И он говорит, ну, ты посиди, подумай просто о Христе. Помолился, ты просто посиди, подумай о Христе. Вот, я пока не очень понял, как это работает. Вот.
Но это на самом деле работает.
Нет, я имею в виду, в смысле, именно просто недостаточно механизм. Ну, то есть, да, у нас есть механизм, там, ну, молитвы. Они тебе помогают молиться очень сильно, потому что без них очень сложно молиться. Что вот эта идея молиться своими словами просто не дай бог.
Никогда не понятно, как это работает.
Нет, то есть, да, чуть-чуть можно, там, когда ты знаешь, что там у кого-нибудь какая-нибудь беда. Это все понятно, да.
Да, когда кто-то умер, то понятно.
А когда кто-нибудь умирает, что самое. Это вообще, да. Ну, а вот именно просто молиться, слава богу, что есть эти замечательные молитвы, очень удобно. Понятный механизм, да. Вот просто посиди, и он там прям пишет, вот подумай, какой Бог добрый, как он там, значит, как он все устроил для твоего спасение. И вот что это? Надо сидеть, вспоминать сюжеты из Евангелия, так сказать, или вот как это?
Ну вот да, нет, это, конечно, это сложный вопрос.
То есть как, вот, да, как это делать, именно вот как в смысле таком. Вот, ну, это вот современным людям всегда нужна инструкция. Это наш минус. Да. Нам говорят, значит, от святые отцы вы должны пребывать созерцанием. Мы такие, можно нам инструкцию, как созерцать, пожалуйста? Конечно, очень комичная постановка вопроса, я понимаю. Но вот мне не хватает инструкции. Потому что отцы, они специально же не дают инструкции. Они специально тебе дают высокие образы, чтобы этим твоя душа, значит, этим воспарилась.
Духовное упражнение.
Да-да-да, и чтобы ты духовным упражнением занялся. И вот, я всю теорию, все понимаю. Да. Что делать-то? Расскажите.
Как это работает.
Вот, это, конечно.
Вот, ну вот, да, как, нет, конечно, да, тут, конечно, тут есть какие-то определенные вопросы, да, но все-таки тут в тексте, кто мы прочитали, есть какие-то наметки того, да, как это должно работать. Не целиком, не полностью, да, но, видимо, начинается это с каких-то практических размышлений, да, вот с размышлений типа того, что, да, там, вот как конкретное, да, вот как конкретные обстоятельства, да, вот он пишет, да, вот обстоятельства, да, что всякие благие размышления, они как-то вот учат обращать обстоятельства ко благу, да, вот, да, как то или иное конкретное обстоятельство, чего оно от меня требует, да, вот при рассмотрении уже этого, да, вот, данные обстоятельства, чего они требуют от меня, чтобы я хорошо записал подкаст, а не абы как, да, вот, чтобы люди послушали и получили эту духовную пользу. Вот, да, и тем самым уже записывание подкаста превращается из просто чесания языком в некий все-таки христианский процесс.
Да.
Относительно хотя бы, по крайней мере.
Нет, и это понятный процесс тоже, значит, что, да. Собственно, самая главная проблема бытия христианина, мне кажется, вообще ни в какой ни в аскетике, ни в постах, ни в чем угодно, это все вторично, хотя это тоже вызывает проблемы, но сложности. Значит, да, в том, что действительно по-хорошему, в общем, ты просто должен делать каждое дело, как бы ты его делаешь для Христа, а это значит очень-очень хорошо, просто очень хорошо.
Во-первых, очень хорошо, вот, во-вторых, просто нужно по всем про это помнить.
Да, пишешь ты диплом, ты должен написать просто, ну, как бы, идеально, потому что ты же, как бы, Христу служишь. На пианино играешь? Вот давай, сиди гаммы гоняй, потому что, как бы, для Христа играешь, дружочек, а что делать? Значит, это самое, плитку кладешь, давай, чтобы вот без вот этого вот всего.
Вот всего.
Потому что, дружочек, тут, как бы, для Христа работаешь. И вот, это, конечно, кошмар жизни христианина просто, потому что...
Как написал один из наших преподавателей, как похорошело Москва. По плитке тротуара, как по клавишам пианино хожу.
Это хороший вариант. Я, кстати, не очень разделяю всю эту критику. Я фанат плитки, и очень хорошо, что она есть. И она все равно...
Плитка — это прекрасно.
Нет, она неизбежно будет вставать, потому что у нас леденеет... Ну, потому что у нас минусы. Это неизбежно. Вот. И ее просто надо действительно править. Она будет вздыбиваться после сильных морозов, и потом ее просто надо поправить. Ничего страшного в этом нет, я считаю. Вот, так что я... При всем уважении и замечательном остроумии этого замечательного преподавателя, вот... Но, да.
Вот, но так или иначе, да, так или иначе, действительно, да, и покладка плитки, и записывание подкаста, и гоняние гамм, и мытье полов, и все вот это вот, оно, по идее, работает одинаково. Оно должно сопровождаться осознанностью этого действия.
И, с другой стороны, это становится, собственно, критерием, чем... Потому что, да, понятно, что действительно, и сам Николай здесь пишет правильно, что нету того, чем можно, чем нельзя заниматься. Ну, при этом понятно, что на самом деле есть, да, ну, там, мы не берем случай а-ля проституции или, там, торговля людьми, это, как бы, я думаю, интуитивно и так понятно, да? Но действительно, вот, можешь ли ты там, я не знаю, ну там, типа, разрабатывать компьютерные игры ради Христа. Нет, если можешь, то и слава Богу. Я просто не знаю, не пробовал никогда разрабатывать компьютерные игры. Вот, тем более ради...
Я тоже не пробовал, поэтому мы тут оба висим.
Да, ну вот, мне кажется, это действительно тоже хороший критерий, потому что есть такие вопросы, значит, чем может, чем не может заниматься священник. Но вот сам принцип, да, действительно, ну, как бы очень понятный, да, потому что там, можешь ты ради Христа, я не знаю, там, людей из бара вышибать? Ну, в общем, может быть, да. То есть, опять-таки, да, здесь нет никакого формального критерия, просто
это критерий внутренней
вот,
жизни.
Который при этом действительно, это при этом не какая-то абстракция, ерунда. Потому что когда говорят, что это критерий неформальный, сразу такие, ну, неформальный критерий — это ерунда. Это не ерунда, это очень понятный и простой вопрос. Просто ты его задаешь сам себе, и все.
Да, потому что его никто за тебя снаружи, его тебя задать не может. Поэтому, да, это действительно очень сложно. Вот, и поэтому очень круто, на самом-то деле, что... Это показывает, конечно, то, что психология людей, она, скажем так, что мы не можем сказать, что человеческая психика, человеческая психология развивается линейно, что, условно говоря, да, там, люди там 1500 лет назад, мы их там понять не можем, а вот 200 лет назад можем чуть лучше. В смысле, это не совсем так, то есть просто... это очень сильно... Это есть какая-то определенная мера внутреннего развития, да, развития саморефлексии в человеке.
Именно. Я думаю, это именно какое-то становление культурного пространства.
Вот, да, когда устанавливается определенный уровень культуры, образования, да, саморефлексии, которая с этим неизбежно связана, просто вот как таковой, да, это наступает какой-то момент, когда щелкает, и когда человек становится... Когда человек становится нам, вот даже нам из нашего 21 века, становится нам понятен. Ну, то есть не идеально, конечно, понятное дело, что там у нас бы с Кавасевой было бы куча точек недопонимания. Но, тем не менее, существует вот какой-то там какой-то критерий рефлексии внутренней, какой-то критерий вот способности именно...
Я
вот
думаю, честно говоря, что вот здесь, к сожалению, есть и верная доля такого марксистского подхода дешевого. Просто вопрос благоденствия, уровень благоденствия и, там, соответственно, богатство, культуры и возможности людям просто иметь досуг, чтобы об этим всем заниматься, а не просто себе кушать и добывать. Это все тоже имеет значение.
Собственно, да, как бы вот Виктор Франкл, кажется, когда-то писал в этом самом... Нет, понятно,
перефилм. Нет, я не про это. Франклу никаких претензий. Я очень... Ну, как бы, хорошая очень книжка «Психолог в концлагере».
Да, хорошая очень книжка вообще, да. Ему принадлежит это замечание, да, о том, что... да, собственно, вот люди, у которых была напряженная внутренняя жизнь до концлагеря, скажем так, это были люди, которые внутри концлагеря в наименьшей степени оскотинивались, в наименьшей степени впадали в апатию, в наименьшей степени были подвержены там агрессии и так далее. Yeah. Почему? Потому что у них была привычка к осознанности своих действий. И поэтому они не позволяли себе откатываться на уровне рефлексов. Даже вот в этом состоянии у них всегда была сверхценность, которой они соизмеряли свои поступки. И потом он, собственно, вот знаменитый его пример. Почему я его люблю? Потому что мне кажется, что он очень хорошо бьется с тем, о чем говорит Николай Кавасило здесь, да? Что когда ему было совсем плохо, значит, и когда он там совсем умирать собирался, он представил себе, что он читает самому себе лекцию о состоянии человека, который, находясь в концлагере, впал в состояние апатии и хочет умереть.
Это шикарный момент, конечно.
Вот, да, и он прочитал самому себе лекцию о состоянии человека, который в концлагере в состоянии апатии готовится умереть, ему перестало хотеться быть в состоянии апатии и умирать. Потому что он это вот внутренне отрефлексировал в соответствии со своей сверхценностью. Да, то есть это работает даже не на уровне, да, вот, собственно, христианской жизни, в смысле, вот так как бы общения с Богом. Это работает даже на уровне просто соотнесения с любой сверхценностью для человека.
Это знаешь, какой момент здесь есть? Иллюстрация, которая мне всегда очень дорога. Значит, один дорогой для меня учитель литературы, когда отвечал на вопрос, зачем учить стихи, рассказывал про, не помню кого точно, не про Гумилева все-таки, потому что он не сидел, его просто расстреляли. Ну, в общем, про кого-то, кто сидел в советском славном концлагере, вот, и знал наизусть, типа, там, более-менее всего Мандельштама, вся фактология вылетела, не помню кого, может быть, Блока, но, в общем, кого-то такого совсем вот умозрительного, ну, то есть, да, именно с такой поэзией, самый максимально, так сказать, абстрактный, возвышенный, что-то вот такого рода, вот, и он говорит, что это вот, типа, вот для этого надо учить стихи, потому что, когда тебе нужно будет на минутку побыть с собой наедине, очень сильно, да, или просто тебя заставят, да, тут будет важно, что реально есть в тебе. И это, собственно, тоже объяснение, как работают гуманитарные науки, почему они нужны. Потому что вот это объяснение, типа, сейчас в Гугле можно найти все за 5 минут. Во-первых, удачи вам найти что-нибудь, найдите какой-нибудь древний текст, еще желательно в оригинале в Гугле, это отдельная работа. Но дело даже не в этом, да, дело в том, что просто ты должен иметь в себе этот багаж, чтобы потом, чтобы мочь с ним работать, да, то есть то, что в Гугле, это не твой багаж. Ты действительно можешь очень быстро к нему обратиться, но дело не в том, есть у тебя Google под рукой или нет, там дело не в концлагере, да, дело в том, что ты начинаешь соотносить явление с этим своим внутренним содержанием только когда оно у тебя есть. И в этом смысле действительно очень здорово там знать наизусть там какие-нибудь, ну, там, псалмы, ну, естественно, там утренние вечерние правила очень быстро выучиваются просто естественным образом, да, или что-то такое, просто потому что, ну, как бы это то, что у тебя всегда есть, как бы, в этом некотором смысле это реально ты. Вот эти вот размышления о Христе, его и вот этот святитель Феофан пишет, да, это, конечно, очень здорово. То есть это то, что реально есть в тебе, это то, что реально есть ты. И, конечно, хорошо, когда это Христос. Когда стихи, это тоже хорошо.
Ну, это, скажем так, пропедевтически. Малые мистерии.
Да-да-да, это малые мистерии, конечно.
Ну что, на этой оптимистичной ноте пожелаем всем нашим дорогим слушателям посвятиться в большие мистерии.
Да, и читать Николая Кавасила.
И читать Николая Кавасила. Пам-пам-пам.